Итак, третья книга царств закончилась на том месте, когда в Северном царстве у власти находился царь Ахав и его нечестивая жена Иезавель, которая довела Северное царство до очень низкого морального и духовного уровня. Они ввели там практику идолослужения, а конкретно служение Ваалу. Сама Иезавель была из Сидонской области, а Ваал там был одним из ведущих божеств. И она сочла нужным вести поклонение ему и среди сынов израильских. В результате Израиль постепенно начал погружаться в идолопоклонничество и отступление от истинного Бога. Закончилась эта книга на том, как Ахав умирает, и на трон восходит его сын Ахозия. Он царствовал в Израиле всего-навсего 2 года. Во время его царствования территория Моава, которая находилась по другую сторону реки Иордана, и которая сейчас известна под названием Иордания, и которая была данником израильского царя, восстала против Израиля. Ахозия же упал через решетку с горницы своей, что в Самарии, и занемог. И послал послов и сказал им: «Пойдите, спросите у Виельзевула, божества Акаронского, выздоровею ли я от всей болезни». Короче, с ним произошел несчастный случай. И он послал своих послов в Акарон, чтобы они узнали там кое-что у тамошнего божества Виельзевула. Слово «Виель» или «Ваал» на иврите — это одно и то же слово, и означает оно «Господь». То есть они поклонялись Господу, но этот их Господь не был Богом. В действительности его имя полностью было Виельзевул, что означало «Господь мух». То есть получается то, что жители Акарона поклонялись мухам. Мне всегда казалось это странным, что в принципе нормальные и умные люди, отвергнув Бога, начинают верить и заниматься такими глупыми вещами. Меня просто потрясает, до какого маразма, извините за выражение, доходят люди, когда они отворачиваются и забывают истинного и живого Бога. Давид говорит: «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога». Так оно и есть. Когда человек отворачивается от Бога, он начинает делать действительно глупые и безумные вещи. Можете себе представить, как это поклоняться мухе, называть ее своим Господом? В послании к римлянам, 1 главе, Павел говорит о людях, которые знали Бога, но так как они не прославили Его как Бога и не возблагодарили Его, то предал их Бог превратному уму, и они начали поклоняться и служить твари вместо Творца. И в наши дни есть такие люди, которые смотрят на цветок и говорят, что это Бог, или смотрят на дерево и говорят: это Бог. Но разницы в этом практически нет никакой. Называть цветок Богом или называть муху Богом. Потому что в любом случае они поклоняются природе. Многие так и говорят: для меня природа — это Бог. Они поклоняются природе. Как сказал Павел, они поклоняются и служат твари вместо Творца. Но так смотреть на природу абсолютно нелогично. Потому что вы смотрите на творение Божие, а потом начинаете поклоняться этому творению, вместо того, чтобы поклониться тому, кто это сотворил. Логичным было бы, посмотрев на творение, просто дивиться тому, как гениально все было разработано, и поклониться Творцу. Тому, кто все это сотворил, а не творению. Да, на самом деле, устройство мухи просто не может нас не поражать. Это, конечно же, не самое приятное и полезное насекомое, даже наоборот, но тем не менее, это очень занимательные и удивительные существа. Меня всегда просто потрясает, с какой решительностью и настойчивостью они прокладывают себе путь в квартиру. И причем они всегда добиваются успеха в этом. Они как будто нарочно летают около двери, туда и сюда, и как только вы открываете дверь, они зум и уже в квартире. Мне, в общем-то, нравится наблюдать за мухами. Мне даже посчастливилось рассматривать их под микроскопом. Меня поражает их зрение. Они могут видеть практически на все 360 градусов. Ты пытаешься как можно тише подкрасться к ней сзади, но она видит, как ты к ней крадешься, потому что она может видеть вокруг. Меня очень занимает и поражает устройство ее глаза, что он состоит из множества мелких глазков, которые-то и обеспечивают ей такое зрение. Меня занимает и то устройство, которое помогает им поддерживать равновесие в полете. И меня всегда мучил вопрос, как они могут приземляться на ноги, когда садятся на потолок? На каком расстоянии от потолка они переворачиваются, чтобы приземлиться на ноги? Вы когда-нибудь об этом задумывались? Так что это поистине очень удивительные существа, но им нельзя поклоняться. Однако человек, бедный человек, как он невежествен в том, кому он поклоняется. Стоило ему только вытеснить Бога из своей жизни, и он начинает поклоняться тому, что человек в здравом уме сочтет абсолютным абсурдом. У людей появились собственные концепции того Бога, которому они поклоняются, свои собственные идеи и представления. Итак, он послал своих слуг в Акарон, чтобы они спросили у акаронского божества Виельзевула, выздоровеет ли он после случившегося с ним или нет. И навстречу посланным вышел пророк Илия. Тогда ангел Господень сказал Илии Фесфитянину, «Встань, пойди навстречу посланным от царя Самарийского и скажи им, разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Виельзевула, божество Акаронское? За это так говорит Господь, с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь. И это после всего лишь 2 лет царствования». Вот такое слово от Господа. И возвратились к Ахузии посланные, и он сказал им, «Что это вы возвратились? Я же приказал вам идти в Акарон». И сказали ему, «Навстречу нам вышел человек и сказал нам, пойдите, возвратитесь к царю, который послал вас, и скажите ему, так говорит Господь, разве нет Бога в Израиле, что ты посылаешь вопрошать Виельзевула, божество Акаронское? Зато с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И сказал им, «Каков видом тот человек, который вышел навстречу вам и говорил вам слова сии?» Они сказали ему, «Человек тот весь в волосах, и кожаным поясом подпоясан по чреслам своим». И сказал он, «Это Илия, фесфитянин». Если вы помните, Иоанн Креститель был довольно-таки грубоватым по внешности человеком. Точно так же и Илия. Он был одет во что-то вроде кожаной юбки, которая была перетянута по талии, весь волосатый, он появлялся то тут, то там, но, несмотря на все это был человек, который знал Бога и очень близко общался с ним. И послал к нему пятидесятника с его пятидесятком. И он взошел к нему, когда Илия сидел наверху горы и сказал ему, «Человек Божий, царь говорит, сойди». И отвечал Илия и сказал пятидесятнику, «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток». И сошел огонь с неба, и попалил его и пятидесяток его. И послал к нему царь другого пятидесятника с его пятидесятком. И он стал говорить ему, «Человек Божий, так сказал царь, сойди скорее». И отвечал Илия и сказал ему, «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток». И сошел огонь Божий с неба, и попалил его и пятидесяток его. И еще послал в третий раз пятидесятника с его пятидесятком, и поднялся, и пришел пятидесятник третий, и пал на колени свои пред Илию, и умолял его, и говорил ему, «Человек Божий, да не будет презрена душа моя и душа рабов твоих, сих 50 пред очами твоими. Я же только исполняю свое обязательство. Я же отец семейства, и у всех моих воинов тоже остались семьи. Дело в том, что царь приказал нам привести тебя к нему, так что если ты не возражаешь, может быть, ты пойдешь с нами?» И сказал ангел Господень Илии, «Пойди с ним, не бойся его». И он встал и пошел с ним к царю, и сказал ему, «Так говорит Господь, за то, что ты посылал послов вопрошать Виельзевула, божество Акаронское, как будто в Израиле нет Бога, чтобы вопрошать о слове его. С постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь. И умер он по слову Господню, которое изрек Иилия. И воцарился Иорам вместо него во второй год Иорама, сына Иосафатова, царя Иудейского, так как сына у того не было. Прочее об Ахозии, что он сделал, написано в летописи царей израильских. Итак, теперь нужно быть внимательным, потому что теперь в Северном царстве у нас царствует Иорам, но и в Южном царстве тоже царствует Иорам. Поэтому далее можно легко запутаться. Когда Ахозия взошел на престол, он был очень молод. У него не было еще сыновей, он процарствовал всего лишь 2 года, а потом умер. И на его место взошел его брат Иорам, потому что у Ахозии не было сына, которому он мог бы передать престол. Поэтому царство израильское перешло к следующему по старшинству сыну Ахава. Его звали так же, как звали царя, который в то же самое время сидел на престоле в Иудее. Поэтому, может быть, немного сложно распознать, о каком царстве в данный момент идет речь, о северном или о южном. Потому что обоими царствами на данном этапе правили цари, которых звали одинаково, Иорамами. Глава 2. В то время, как Господь восхотел вознести Илию в вихре на небо, шел Илия с Елисеем из Галгала. И так наступил такой момент, когда Илия должен был покинуть эту землю. Он, как предсказано, еще вернется. И вполне возможно, что он уже сейчас где-то живет на земле, потому что он будет одним из тех двух свидетелей, которые будут свидетельствовать народу израильскому в тот период, когда Бог возобновит свою работу с Израилем и будет работать с ним на протяжении 7 лет. Илия будет одним из тех двух свидетелей, о которых мы читаем в 11 главе Откровения. Ну а поскольку мы уже так близки к этому времени, вполне возможно, что он уже где-то живет на земле. Возможно, он просто выжидает того момента, когда церковь будет забрана с земли, чтобы начать свое служение народу израильскому. Ну а сейчас в истории наступил тот момент, когда он должен был покинуть землю. Он должен был вознестись на небо в вихре. И вот Елисей шел следом за ним. И они пришли в Галгал, место, которое находилось к северу от Иерусалима, на Иерусалимских горах. И если быть точным, в 25 километрах от Иерусалима. И сказал Илия Елисею: «Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифиль». Но Елисей сказал: «Жив Господь, и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли они в Вифиль. Итак, они теперь отправились из Галгала в Вифиль. И вышли сыны пророков, которые в Вифиле, к Елисею и сказали ему: «Знаешь ли, что сегодня Господь вознесет господина твоего над главою твоею?» Он сказал: «Я также знаю, молчите». И сказал ему Илия: «Елисей, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Иерихон». И сказал он: «Жив Господь, и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пришли в Иерихон. Иерихон находился на приличном расстоянии от Вифиля, и к нему нужно было спускаться по долине. И подошли сыны пророков, которые в Иерихоне, к Елисею, и сказали ему: «Знаешь ли, что сегодня Господь берет господина твоего и вознесет над главою твоею?» Он сказал: «Я также знаю, молчите». И сказал ему Илия: «Останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану». И сказал он: «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли оба. 50 человек из сынов пророческих пошли и стали вдали напротив их. Они оба стояли у Иордана. И взял Илия мелодь свою, и свернул, и ударил ею по воде. И расступилась она туда и сюда, и перешли оба по суху. Да, это, наверное, было что-то. Все 50 человек видели, как этот пророк берет свою мелодь, или, иначе говоря, накидку, ударяет ею по воде, воды разделяются, и они спокойно проходят по суху. Когда они перешли, Илия сказал Елисею: «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя». И сказал Елисей: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». И сказал он: «Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет». Когда они шли и дорогу разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: «Отец мой, колесница Израиля и конница его!» И не видел его более, и схватил он одежды свои и разодрал их на две части, и поднял мелодь Илии, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана, и взял мелодь Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: «Где Господь, Бог Илии? Он самый!» И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне издали, и сказали: «А почил дух Илии на Елисее». И пошли навстречу ему, и поклонились ему до земли. Итак, мы стали свидетелями того, как мелодь одного человека была передана другому, то есть как было передано помазание от одного к другому. Илия завершил свое служение, и духом был вознесен на небеса, а Елисей просил двойную порцию духа, помазания Божьего духа на его жизни. Это как бы наследие, которое было нужно ему для того, чтобы продолжить служение Илии. И вот он вернулся, подобрал мелодь, принадлежавшую ранее Илии, ударил ею по воде и спросил: «Где Господь, Бог Илии?» Я очень часто задаю себе тот же самый вопрос в отношении чудес. Где Бог Илии? Меня отнюдь не удовлетворяют все эти возбудительные программы, которые устраивают сейчас многие евангелисты, и та атмосфера, в которой предположительно происходят чудеса. Я, честно говоря, совсем не верю в то, что Бог действует в такой цирковой обстановке. Но я верю в то, что Бог может действовать и очень непринужденным, незамысловатым естественным образом. И что, когда вы находитесь в такой повышенно эмоциональной обстановке, Бог не всегда там получает только Ему одному принадлежащую славу и заслугу за то, что произошло. Но очень часто его служители ведут себя так необычно или даже странно, что все твое внимание сосредоточено только на них, а не на Господе. Есть такие люди, которые сознательно ищут того, чтобы привлечь внимание публики на себя. Вы знаете, меня часто мучает вопрос о том, почему мы не видим сейчас каких-то драматических чудес, хотя я знаю, что Бог может их делать. И вот этим вопросом, где Господь Бог Илии, он как бы спрашивает, где Бог, который может делать явные видимые чудеса, чтобы не было никаких даже вопросов и сомнений. Я не могу согласиться с тем, что Бог мог творить чудеса только при жизни апостолов и до них. Что настал такой момент в истории, когда умер последний апостол, и Бог сказал: «Все, это было последнее чудо. Пускай теперь сами добывают знания, пусть теперь церковь растет за счет человеческого интеллекта». Я не согласен с тем, что малое количество чудес свидетельствует о том, что у Бога иссякли силы или даже желание творить чудеса. Однако в последний раз, когда я спросил Господа, есть ли у меня дар чудотворения, Он ответил мне, что Он повел меня путем более превосходным, совершеннее даже, чем чудотворение. И с тех пор я больше не прошу Его дать мне дар чудотворения. Но я просто радуюсь тому, что Он превратил нашу церковь в настоящую церковь, такую, какой она должна быть, в единое тело, в котором преобладает любовь Иисуса Христа. И я вполне удовлетворен этим. Я, как Павел, трижды молил Господа о том, чтобы Он дал мне дар чудотворения. И Бог, в принципе, ответил мне так же, как и Павлу: «Не спрашивай меня больше об этом. Удовлетворяйся тем, что получил». Я понимаю, что это тот дар, с которым не всегда будешь знать, как правильно обращаться. И я, в общем-то, сомневаюсь, что мог бы правильно с ним обращаться, если бы он у меня был. Потому что если человек обладает такой способностью творить настоящие чудеса силой Духа Божьего, найдется немало желающих, которые захотят сколотить себе на этом капитал. Они будут таскать вас по всей стране в качестве приманки, чтобы вы у всех на виду творили чудеса, чтобы вызвать в публике восторг и ошеломление, чтобы потом, когда люди уже дойдут до нужного экстаза, выдавить из них пожертвования, так сказать, в пользу служения. Вы знаете, я думаю, что это очень трудно пытаться противостоять тому давлению, которое будут оказывать на вас люди, если у вас есть этот конкретный дар. И смотря на эту проблему с этой точки зрения, я очень благодарен Богу за то, что Он не ответил на мою просьбу и не дал мне дар чудотворения. Однако я уверен, что и этот дар имеет свое место в жизни тела Христова. Если подумать о том, в каком скептическом мире мы с вами живем, трудно представить, как расценивался бы этот дар. Однако я иногда думаю о том, каким должен быть человек, который был бы в состоянии выдержать этот дар, справиться со всем, что он с собой несет, устоять перед славой, известностью. Это было бы очень трудно, потому что все ведущие журналы, газеты, телевизионные станции будут всячески искать того, чтобы взять у вас интервью, сделать о вас репортаж, поместить вас на обложку их журнала. Они будут прилагать все усилия к тому, чтобы сделать из вас знаменитость, чтобы все о вас узнали. И будет очень трудно устоять в такой ситуации. Я даже, признаюсь, не знаю ни одного такого человека, который смог бы правильно справиться с этой ситуацией. Где Бог Илии? Он ничуть не изменился. Он остался тем же. Он все так же живет и царствует. Но мне кажется, то, как мы живем, отодвинуло нас на шаг назад. Мы живем в высокоразвитом обществе, но с ним в нашу жизнь пришло столько разных забот и развлечений, которые совершенно отвлекают нас от Господа и заставляют нас думать о материальном мире, который окружает нас. Помните, когда Илия с Елисеем держали путь из одного пункта в другой, они шли пешком от Вифиля до Иерихона. Они шли, и вокруг них была прекрасная природа. А когда ты выбираешься и проводишь время на природе, еще не загубленной человеком, тогда ты как никогда лучше осознаешь и видишь Бога, чего ты никогда не получишь, сидя в машине и скользя по широкой трассе. У тебя появляется способность размышлять и общаться с Богом, когда ты идешь по этой дорожке от Вифиля к Иерихону. А попробуй-ка поразмышлять и пообщаться с Богом, сидя в машине и маневрируя по узкой извилистой тропинке. Ты наверняка закончишь свою жизнь под откосом. Так что наше современное общество со всей этой новой прогрессивной технологией оказывает на самом деле только негативное влияние на духовное развитие человека. Такое развитие, которое необходимо для того, чтобы быть в состоянии выдержать обладание таким даром, какой был у Илии и Елисея. Где Бог Илии? И ударил он по воде, и она расступилась. Мы видим то же самое чудо, которое ранее совершил Илия. Теперь его сотворил Елисей. И это было знаком того, что просьба Елисея была услышана, и он получил на нее ответ. Если вы помните, он попросил об этом наследии, чтобы ему встать на смену Илии и получить тот же дух, что был у Илии, и получить его вдвойне. И это означало, что он унаследовал тот же самый дар. И вот теперь, когда он смог произвести точно такое же чудо, это было своего рода подтверждением его призвания. И пошли навстречу ему и поклонились ему до земли. Видите, сразу же вы вынуждены столкнуться с проблемой. Вот уже ему поклонились. Как поступить в такой ситуации? Похоже, что всякий раз, когда человек наделен какой-то силой Божьей или обладает духовными дарами, которые действуют в жизни, люди начинают кланяться им и взирают на эти инструменты в руках Божьих и превозносят их. И далеко не всякий инструмент способен устоять перед этим. И сказали ему: «Вот есть у нас рабов твоих человек 50, люди сильные. Пусть бы они пошли и поискали господина твоего. Может быть, унес его дух Господен и поверг его на одной из гор или на одной из долин. Был сильный вихрь, но, может, он унес его куда-нибудь в страну волшебницы Велины. Может быть, он где-нибудь один, там в пустыне лежит, весь израненный, избитый, на горе или на одной из долин». Но они приступали к нему долго, так что наскучили ему, и он сказал: «Пошлите». И послали 50 человек, и искали 3 дня, и не нашли его, и возвратились к нему, между тем, как он оставался в Иерихоне, и сказал им: «Не говорил ли я вам, не ходите? Посмотрите, сколько сил было потрачено впустую, просто из-за того, что кому-то чего-то захотелось сделать. Они настаивают, давят на тебя, и ты, выбившись из сил, говоришь: «Ну, хотите, так отправляйтесь, только знайте, что вы ничего не добьетесь». И сказали жители того города Елисею: «Вот положение этого города хороше, как видит господин мой, но вода нехороша, и земля бесплодна». И сказал он: «Дайте мне новую чашу и положите туда соли». И дали ему, и вышел он к истоку воды и бросил туда соли, и сказал: «Так говорит Господь, я сделал воду сию здоровую, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия». И вода стала здоровую до сего дня по слову Елисея, которое он сказал. Эти слова были записаны почти 1000 лет до Христа. Так вот, к тому моменту эти источники, которые были в Иерихоне, действительно все еще оставались здоровыми и чистыми. Вообще-то, это было написано даже немного попозже. Но, тем не менее, во время написания этой книги они все еще оставались здоровыми. Но вы знаете, они до сих пор здоровы. Я там не так давно был и даже пил из этого источника. Вода там и по сей день хороша. Так что Бог на самом деле очень качественно тогда исцелил воды источника, который снабжал водой весь Иерихон. Вода там до сих пор хороша, и земля в том районе необычно плодородна. И пошел он оттуда в Вифиль. Когда он шел дорогу, малые дети, здесь сказано «малые дети», но это неверный перевод, и он создает не совсем верное представление о том, что произошло. Нам рисуется такая картина, что это совсем маленькие дети, 6-7-летки, и они насмехались над ним и дразнили его: «Эй, ты, плешивый! Ты куда пошел, плешивый?» Но на самом деле слово, которое используется в данном случае, на иврите подразумевает отнюдь не маленьких детей, а подростков, и таких, которых мы бы сейчас назвали старшеклассниками, то есть довольно-таки взрослых уже подростков, совершенно хулиганистые подростки. И они смеялись над пророком Божиим. И он оглянулся и проклял их именем Господним. Да, может быть, нам это трудно понять, почему он так сделал, но заметьте, что у них отсутствовало всякое почтение к человеку Божьему. И вышли 2 медведицы из леса. Интересно, что в той абсолютно голой и бесплодной долине был лес, и растерзали из них 42 ребенка. Отсюда пошел он на гору Кармил, а оттуда возвратился в Самарию. Этот город находился где-то в 15 километрах от Средиземного моря и в 30 километрах от горы Кармил. 3 глава. Иорам, сын Ахава, воцарился над Израилем в Самарии, 18-й год Иосафата, царя Иудейского, и царствовал 12 лет. Итак, Иорам, еще один сын Ахава, он воцарился над Израилем в то время, как в Иудее царствовал Иосафат, и царствовал Иорам 12 лет, и делал неугодное в очах Господних, хотя не так, как отец его и мать его. Он снял статую Ваала, которую сделал отец его. Однако же грехов Иеровоама, сына Наватова, который вел в грех Израиля, он держался, не отставал от них. В это самое время против Израиля подняла восстание территория Моава, та, что была по другую сторону реки Иордана, и которая сейчас известна под названием Иордании. Так сложилось исторически, что Моав являлся данником Израиля, и каждый год они должны были отдавать ему дань размером в 100 тысяч овец и 100 тысяч баранов. Израиль когда-то завоевал Моав, и теперь они должны были ежегодно выплачивать ему дань. И вот царь Моавицкий воспротивился этому. Тогда Иорам собрал всех мужей израильских и послал людей к Иосафату, царю иудейскому, с просьбой выступить вместе с ним на войну против Моава. На что Иосафат ответил: «Конечно, как ты, так и я. Как твой народ, так и мой». А потом он спросил его: «Какую дорогу нам пойти?» Тот ответил: «Пойдем через территорию Едома». То есть они собирались приступить с юга и ударить по южному флангу. Царь Едомский тоже присоединился к ним. Итак, они проделали долгий путь. Сначала на юг от Мертвого моря к Едому, а потом должны были повернуть на север, пересечь Иордан и там уже атаковать Моав. И вот они оказались на территории, где не было вообще никакой воды, ни для них, ни для скота, который шел за ними. И сказал царь израильский: «Ах, созвал Господь трех царей сих, чтобы предать их в руку Моава». И сказал Иосафат: «Нет ли здесь пророка Господня, чтобы нам вопросить Господа через него?» И отвечал один из слуг царя израильского и сказал: «Здесь Елисей, сын Сафатов, который подавал воду на руки Илии». И сказал Иосафат: «Есть у него слово Господне». И пошли к нему царь израильский, и Иосафат, и царь едомский. И сказал Елисей царю израильскому: «Что мне и тебе? Пойди к пророкам отца твоего и к пророкам матери твоей». И сказал ему царь израильский: «Нет, потому что Господь созвал сюда трех царей сих, чтобы предать их в руку Моава». И сказал Елисей: «Жив Господь Саваоф, перед которым я стою, если бы я не почитал Иосафата, царя иудейского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя. Теперь позовите мне гуслиста». И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. И он сказал: «Так говорит Господь, делайте на сей долине рвы за рвами, ибо так говорит Господь, не увидите ветра и не увидите дождя, а долина сия наполнится водою, которую будете пить, вы и мелкий и крупный скот ваш. Но этого мало пред очами Господа. Он и Моава предаст в руки ваши, и вы поразите все города укрепленные, и все города главные, и все лучшие деревья срубите, и все источники водные запрудите, и все лучшие участки полевые испортите каменями. Поутру, когда возносят хлебное приношение, вдруг полилась вода по пути от Едома, и наполнилась земля водою». Да, такое действительно происходит в тех местах, в большой расселине у Мертвого моря. На улице может стоять знойный жаркий день, и вдруг, откуда ни возьмись, появляется вода. Целые потоки ее начинают литься вниз по этому ущелью. Дело в том, что хоть и не было дождя, но проходящая над горой туча могла взорваться, и эта вода заполняла проходы в горе и постепенно начинала стекать вниз, в конце концов превращаясь в огромные потоки и ручьи. То же произошло и тогда. Не было ни дождя, ни ветра, но долина вдруг просто наполнилась водой, которая нисходила от Едома. Когда моавитяне услышали, что идут цари воевать с ними, тогда собраны были все, начиная от носящего пояс и старше, и стали на границе. Поутру встали они рано, и когда солнце воссияло над водою, моавитянам издали показалась эта вода красную, как кровь. Солнце поутру было красноватого цвета, и его отражение в воде было похоже на кровь. Увидев это, они сказали: «Это кровь!» Сразились цари между собою и истребили друг друга, пошли на добычу. И они, что было мочи, побежали к стану израильтян. чтобы привести в исполнение задуманную операцию по очистке стана, а израильтяне, конечно же, уже были наготове. И моавитяне были разбиты, а потом они пошли и разрушили их города. Глава 4. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: «Раб твой, муж мой, умер. А ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». И сказал ей Елисей: «Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме?» Она сказала: «Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем». Он сказал ей: «Хорошо, пошли своих сыновей к соседям, и пусть они возьмут у них какие-нибудь сосуды, ведра, бутылки, все, что только смогут найти. И пусть они не ограничиваются только несколькими сосудами. Пусть принесут как можно больше. Потом, когда ты войдешь в дом, затвори за собой дверь и начинай наливать из твоего сосуда елей во все собранные твоими сыновьями сосуды». Она так и сделала, набрала много сосудов и стала заполнять их елеем. И вот наступил тот момент, когда все сосуды уже были заполнены. И когда она спросила: «А еще какие-нибудь сосуды остались?» Ей ответили: «Нет, все уже заполнено». То есть этот елей умножался, и она смогла заполнить им все имеющиеся в наличии сосуды. Тогда она снова пошла к Елисею и спросила его: «А что мне делать теперь?» Он ответил ей: «Продай этот елей, уплати долги, а на остальное можете жить». В один день пришел Елисей в Санам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба, и когда он не проходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему: «Вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой. Сделаем небольшую горницу над стеною и поставим ему там постель и стол и седалище и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда». В один день он пришел туда и зашел в горницу и лег там. И сказал Гиезию, слуге своему: «Позови эту санамитянку». И позвал ее, и она стала пред ним. Когда она пришла к нему, он сказал ей: «Вы были очень ко мне добры. Как я могу отплатить вам? Может, мне поговорить с царем о вас? Вы ведь так обо мне заботились, я бы очень хотел сделать что-то для вас». И она ответила ему: «Я живу среди своего народа. Мне незачем встречаться с царем. Меня, в общем-то, все устраивает здесь». Но Гиезий сказал ему: «Послушай, у нее нет детей, а муж ее уже стар». И сказал он: «Через год в это самое время ты будешь держать на руках сына». И сказала она: «Нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей». И женщина стала беременную и родила сына на другой год, в то самое время, как сказал ей Елисей. И подрос ребенок, и в один день пошел к отцу своему, к жнецам. И сказал отцу своему: голова моя болит». И сказал тот слуге своему: «Отнеси его к матери его». И понес его, и принес его к матери его. И он сидел на коленях у нее до полудня и умер. И пошла она, и положила его на постели человека Божия, и заперла его, и вышла. И позвала мужа своего, и сказала: «Пришли мне одного из слуг и одну из ослиц. Я поеду к человеку Божию и возвращусь». Он сказал: «Зачем тебе ехать к нему? Сегодня не новомесячие и не суббота». Но она сказала: «Хорошо». Это все равно, что сказать: «Зачем тебе идти в церковь? Сегодня ведь не воскресенье». И оседлала ослицу и сказала слуге своему: «Веди и иди. Не останавливайся, доколе не скажу тебе». И отправилась и прибыла к человеку Божию к горе Кармил. И когда увидел человек Божий ее издали, то сказал слуге своему Гиезию: «Это та санамитянка. Побеги к ней навстречу и скажи ей: здорова ли ты? Здоров ли муж твой? Здоров ли ребенок?» Она сказала: «Здоровы». Когда же пришла к человеку Божию на гору, ухватилась за ноги его, и подошел Гиезий, чтобы отвести ее. Но человек Божий сказал: «Оставь ее, душа у нее огорчена, а Господь скрыл от меня и не объявил мне». Вы знаете, Это опровергает бытующее мнение о том, что Елисей обладал необыкновенной способностью всегда и во все проникать, знать все мысли, которые были у человека и так далее. В смысле, что он обладал какой-то особой умственной способностью, мог читать мысли, что-то в этом роде. Но Бог включил этот эпизод в эту историю для того, чтобы вы знали, что у него был этот дар Божий, и что Бог мог придерживать его, если хотел. Ну а если Бог придерживал этот дар, значит, Елисей ничего не знал точно так же, как и мы с вами. Он мог знать что-то только когда Бог открывал ему это. И он сам был очень удивлен тому, что Бог сокрыл от него, что случилось у этой сономитянки. Что касается меня, меня всегда удивляет и поражает, когда Бог наоборот что-то показывает или открывает мне. А он был удивлен тем, что ему что-то Бог не открыл. Что вот у нее, оказывается, серьезная проблема, а Господь не дал мне знать об этом. И сказала она, просила ли я сына у господина моего? Не говорила ли я, не обманывай меня? И сказал он Гиезию, опояшь чресла твои и возьми жезл мой в руку твою и пойди. Если встретишь кого, не приветствуй его, и если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему, и положи посох мой на лице ребенка. И сказала мать ребенка, жив Господь и жива душа твоя, не отстану от тебя. И он встал и пошел за нею. Смотрите, какая любовь живет в этой матери, какая решимость и сила есть у материнской любви. Она не согласится ни на какие другие варианты. И не думай посылать туда своего слугу, не думай так легко отделаться, я не отстану от тебя, я же пришла за тобой. Она была исполнена решимости, и Елисей был вынужден идти с ней. Ее отнюдь не устраивало, что Гиезий должен был бежать к ней и приложить посох Елисея в колбу ребенка. Гиезий пошел впереди их и положил жезл на лице ребенка, но не было ни голоса, ни ответа. И вышел навстречу ему, и донес ему и сказал, «Не пробуждается ребенок». И вошел Елисей в дом, и вот ребенок умерший лежит на постели его, и зашел и запер дверь за собою, и помолился Господу. И поднялся и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся на нем, и согрел из тела ребенка. И встал, и прошел по горнице взад и вперед, потом опять поднялся и простерся на нем, и чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза свои, и позвал он Гиезии и сказал, «Позови эту сономитянку». И тот позвал ее, она пришла к нему, и он сказал, «Возьми сына твоего». И подошла, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли, и взяла сына своего, и пошла. Елисей же возвратился в Галгал, и был голод в земле той, и сыны пророков сидели пред ним. И сказал он слуге своему, «Поставь большой котел и свари похлебку для сынов пророческих». И вышел один из них в поле собирать овощи, и нашел дикое вьющееся растение, и набрал с него диких плодов полную одежду свою. И пришел, и накрошил их в котел с похлебку, так как они не знали их, и налили им есть. Но как скоро они стали есть похлебку, то подняли крик и говорили, «Смерть в котле, человек Божий!» И не могли есть. И сказал он, «Подайте муки». И всыпал ее в котел, и сказал Гиезию, «Наливай людям, пусть едят». И не стало ничего вредного в котле. Пришел некто из Ваал-Шалиши, и принес человеку Божию хлебный начаток, 20 ячменных хлебцов и сырые зерна в шелухе. И сказал Елисей, «Отдай людям, пусть едят». И сказал слуга его, «Что тут я дам 100 человекам?» И сказал он, «Отдай людям, пусть едят, ибо так говорит Господь, насытятся и останется». Он подал им, и они насытились, и еще осталось по слову Господня. Это напоминает нам о том чуде, которое совершил Христос в Новом Завете, когда Он всего лишь 5 хлебами и 2 рыбками накормил 5000 человек, не считая женщин и детей. Здесь произошло нечто подобное тому чуду. этого небольшого количества хлеба и зерен хватило на то, чтобы накормить сотню людей, да еще и осталось. Да благословит вас на этом Господь, да восполнит Он ваши нужды по богатству Своей славы. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.